Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И мы говорим о мифах. Мифах, которые создаются объективно, мифах, которые создают экономисты, мифах, которые живут в общественном сознании и то ли помогают, то ли мешают нам быть теми, кем мы можем, хотим и должны быть в экономической системе. Мы с вами о немалом говорили на протяжении этих нескольких месяцев. Мы говорили о мифах, которые создает рыночная система, где кажется, что каждый имеет равные права для того, чтобы стать богатым. А на самом деле почему-то оказывается, что если посмотреть на массовые явления, то большинство тех, кто живет на заработную плату в 20 тысяч рублей, почему-то не могут дать своим детям блестящее образование и обеспечить им возможность стать топ-менеджерами и хозяевами крупных фирм. Да, иногда из бедных семей кто-то может прорваться наверх, но это иногда. Точно так же, как в большинстве случаев, если вы родились в семье олигарха, то у вас вряд ли будет будущее чернорабочего в городе Урюпинске. Таковы законы экономики, и это показывает, что рынок – это социальная дифференциация. Мы говорили о том, что капитал кажется исключительно созданием очень талантливого, очень предприимчивого человека, и если человек беден, то это исключительно потому, что он ленив. Есть такой либеральный миф. Но почему тогда олигарх получает доход в 1000 раз больше, чем Нобелевский лауреат? Почему мы в этом случае должны объявлять лентяем учителя в маленьком городке или на селе, который получает 10-20 тысяч рублей, работая на 1,5 ставки? Почему? Миф это или нет? Мы об этом с вами говорили и не раз. Сегодня у нас немного другая тема. Мы будем обсуждать проблему так называемого среднего класса и размышлять о том, это миф или это реальность, средний класс. Что это такое? Кто это такие? Как они живут? Откуда появилось это понятие? И главное, как это все соотносится с нашей российской действительностью? Кто сегодня в России средний класс? Есть ли он? Желателен ли он? Ну и так далее. Очень большой спектр вопросов и вопросов важных, потому что сегодня очень часто политические деятели, большие ученые, да и просто те, кто любит поговорить на общественные темы, считают, средний класс – это главное, это основа устойчивости общества, это мотор прогресса, это драйвер инноваций, ну и дальше много замечательных эмоций. Вот этот круг тем мы сегодня будем обсуждать с профессором, доктором экономических наук, заведующим сектором политической экономии Института экономики РАН, это Российская академия наук. У нас в гостях Михаил Ларионович Воейков. Михаил Ларионович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такая непростая тема сегодня у нас с вами, вопрос о среднем классе. Давайте я вам задам первый вопрос как академическому ученому, а может быть и представителю этого класса. Что такое средний класс? И считаете ли вы себя представителем среднего класса?
Средний класс – это сравнительно новое понятие, хотя появилось, наверное, в конце 19-го, начале 20 века.
Ну, как-то это только с профессорской точки зрения новое, да, 100 лет назад появилось новое понятие.
Но нет,
мы
мыслим
столетиями,
как
да.
Как понятие, если внимательно читать труды Карла Маркса, то там можем тоже найти среднее сословие.
Да, наверное, можно найти еще что-то. Извините, я вас не буду больше перебивать. Да,
да,
слушаем,
пожалуйста.
Про средний класс.
Вот, и активно стали говорить, конечно, о среднем классе в 20 веке, ну, после Первой мировой войны. Речь шла о том, что вот то деление, которое мы знаем из классических учебников и трудов, рабочий класс, капиталисты, оно в 20 веке стало уходить несколько в прошлое, стираться, то есть стало благодаря и даже русской революции 17-го года, и социал-демократическим партиям Европы, рабочему движению, трудящиеся стали получать больше. Дифференциация в доходах между трудящимися классами и богатой верхушкой стала меньше. И если взять европейские страны Северной Европы, это Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Там разница между доходами богатых и, скажем так, трудящихся масс, ну, 5-7 раз составляет. Это считается вполне нормально. Это примерно в Советском Союзе было тоже 3-5 раз, иногда 7 раз. Вот такая дифференциация в доходах считалась нормальным. И вот это благодаря этой невысокой дифференциации появился средний класс. Куда относятся... Есть разные критерии.
Да, вот давайте сейчас, уважаемые радиослушатели, мы почти выяснили с профессором Ваейковым, почему это появилось. Мы потом вернемся еще к вопросу, а что будет, если не будет социал-демократии, будет ли средний класс. А сейчас все-таки, что такое средний класс и кого к нему относить? Давайте начнем с того, кто к нему относится, а потом как его определить с теоретической точки зрения.
Да, я говорю, что разные подходы есть, но я буду так обобщать. Я сам делал расчеты по среднему классу, сколько у нас в России среднего класса, я использовал доходы. Какой уровень доходов? Ну, доходы, естественно, из года в год немножко меняются. Ну, если взять конец советского периода, то к среднему классу по уровню доходов у меня примерно относилось 50% трудящихся. Это меньше, чем в европейских странах, где считалось там 2/3 трудящихся населения страны, то есть 75% средний класс. В Советском Союзе меньше было, но, тем не менее, 50%. Это примерно человек, который имеет квартиру, трехкомнатную квартиру кооперативную, имел автомобиль. То есть имел достаточные доходы. Сюда можно относить, конечно, преподавателей университетов, государственных служащих высокого ранга, даже рабочих, высококвалифицированных рабочих высокого разряда, которые получали не меньше, чем профессора в ряде отраслей промышленности. Вот. Но постсоветский период, да, есть еще очень интересное, это Жан-Поль Сартр, французский философ, литератор, он выдвинул такой критерий, критерии отнесения к среднему класса те, которые борются за клиента, такой, которые заинтересованы в клиенте.
Как интересно, а что это значит?
Это значит, вот если он торговец, он заинтересован в клиенте. Вот если рабочий, который работает с металлом или деревяшкой, он не заинтересован в клиенте, потому что деревяшка и металл никак не реагируют. Олигарх, очень богатый человек, ему тоже плевать вообще-то на всех людей, потому что у него достаточно денег, и он не заинтересован.
Ой, слушайте, вот тут я не соглашусь с Жан-Поль Сартром, сколько я не встречал, ну, правда, не олигархов, но людей с сотнями миллионов долларов или там многими десятками миллионов долларов, они с такой активностью занимались сохранением и увеличением своего
капитала. Нет, сохранением, да, но это они уже, их состояние не зависит от того, будут ли у них там покупать что-то, нравится, вот у профессора нравится его лекции студентам, он зависит от студентов. Торговец средний, там, крупный, зависит от того, будут ли у него покупать. Дизайнер зависит от того, будут ли у него покупать. Артист зависит от того, насколько он нравится этим зрителям. То есть вот, ну, это точка зрения Сартр такой, вот зависимость от клиента. Любопытная точка зрения, но экономист, я экономист, экономист, конечно, считает по доходам или по накопленному имуществу, а доходы, конечно, и накопленные, это связанные вещи, причем они из года в год не меняются. Если, вот, скажем, профессор в нормальной стране, демократической...
Нормальная страна – это что такое, Михаил Ильич? Ну, то как-то я вроде считаю, что мы живем в нормальной стране, хотя, с другой стороны, у нас очень много такого, что словом «нормальное» не назовешь, да?
Ну, нет, Россия, конечно, нормальная страна, хотелось бы быть нормальной страной, но профессор получает здесь ненормально низкую заработную плату.
Хорошо, давайте мы наши с вами доходы оставим пока на время в стране, да. Я подчеркиваю, на время. И немножко вернемся к Советскому Союзу, потом к постсоветской России немного позже. А почему вот вы решили, что человек, у которого трехкомнатная квартира и машина, или возможность купить машину, это средний класс, а человек, который получает среднюю заработную плату, скажем, в СССР порядка 200 рублей, да, живет в двухкомнатной квартире вчетвером, иногда со взрослыми детьми, и ездит на метро, это не средний класс. Хотя таких было, наверное, как раз вот 70%, нет?
Таких, да, это не средний класс, потому что, значит, человек должен, семья иметь или машину, или квартиру, вот что-то, так можно и все сразу, это выше. Средний класс вообще делится на три ступени: низший средний класс, высший средний класс и средний класс. Это достаточно широкая градация. Вообще, это не очень четкое понятие «средний класс», потому что туда объединяются и могут быть, как я говорю, высокооплачиваемые рабочие, квалифицированные, и преподаватели университетов, и военнослужащие, офицеры, ну, советской армии были, так? был и высший класс советский, там, кстати, министр, например.
Или академики, да. Какие-нибудь заслуженные писатели.
Заслуженный артист, народный артист Советского Союза. Естественно, это не средний класс. Для советского общества это был высший класс. Но вот таких у нас вот примерно, по моим расчетам, примерно 50%. Некоторые исследователи называли даже 70%. Но я это сомневаюсь в этой цифре. Вполне возможно, если бы нормально развивалась бы советская экономика, мы бы достигли такого уровня. Но, к сожалению, в 91-м году все это рухнуло, и средний класс истощился.
Ну, прежде чем мы говорить о России, я обещаю, уважаемые радиослушатели, что мы вернемся к этой теме после небольшого перерыва, до которого у нас осталось 10 с небольшим минут. И сейчас я хотел бы с профессором Воейковым, напоминаю, у нас в гостях Михаил Ильич Воейков, доктор экономических наук, профессор, руководитель сектор Института экономики Российской Академии Наук, я хотел бы с Михаилом Ильичем обсудить вопрос, а в так называемых нормальных, как вы сказали, странах, я бы сказал четче, странах центра, наиболее развитых странах позднего капитализма. Вот в этих странах кто такой средний класс, с чем его едят и почему он средний?
Ну, средний класс – это те же люди, которые я и называл. Это университетские преподаватели, высококвалифицированные рабочие, водители автобусов, которые получают, скажем, во всех этих странах на уровне профессоров, среднего профессора и даже больше водителя городского автобуса. Это вот очень сложно.
Чего я не знал, да. Хотя да. Работа действительно трудная.
Нет, это действительно так. Я специально интересовался этим.
Поди в Париже, Михаил Ильич. Я выдам секрет, уважаемый радиослушатель.
Да, и в Париже.
Михаил Ильич у нас знаток французских вин и частый посетитель, несмотря на невысокую зарплату научных конференций в Париже. Его туда регулярно приглашают, оплачивают проезды и очень рады, когда приезжают такого рода ученые.
Да, на автобусе в Париже ехать – это очень сложно. Работа. Надо
да,
много чего знать и уметь.
Да, у меня сделал лирическое отступление, извините. Да. Так мы начали перечислять. А как уже малый бизнес? Мы что-то совсем забыли вроде бы главного представителя среднего класса.
Бизнес входит, конечно, в средний класс. Это целый отряд и довольно значительный. Крупный бизнес, конечно, крупные корпорации, владельцы крупных корпораций, топ-менеджеры – как General Motors, конечно, это высший класс, это не средний класс. А просто менеджеры этих корпораций, специалисты этих корпораций и средние предприниматели – это тоже средний класс. Но вот мелких, если взять, у нас, если мы к России сейчас не будем обращаться,
то
и в западных странах есть много мелких предпринимателей, которые еле-еле концы с концами сводят. Это не средний класс, конечно.
Ну, тут как-то вы сурово, по-моему, к ним отнеслись, хотя, возможно, это и так. Действительно, есть целый ряд мелких предпринимателей и в сфере торговли, и в других отраслях, которые живут в долг, и кредит существенно превышает возможности их доходов, поэтому это действительно не всегда благополучная часть общества. Но давайте мы немножко посмотрим на реальные доходы этого среднего класса в той же Франции, в Федеративной Республике Германии или в США. Примерно какой уровень и какова численность этого среднего класса, Михаил Ильич?
Ну, во всех этих европейских странах, Центральной Европы, и особенно Северной, Северной побольше, примерно 75%. И уровень их доходов, ну, если сейчас в евро считать, то не менее 5000 евро в месяц.
Ну, вот видите, какой замечательный получается средний класс. И сейчас, наверное, хочется задаться только одним вопросом. А каков критерий все-таки отнесения к среднему классу? Просто те, кто посередине, или те, у кого определенный уровень доходов?
Социологи, как правило, опрашивают. И методом самоидентификации определяют, сколько среднего класса. Они спрашивают людей, вот вы относитесь к среднему классу, вы считаете себя средним классом? Люди отвечают, да, я считаю. Или, говорит, в прошлом году я был средним классом, а сейчас доходы упали, кризис, и я уже не средний класс. Вот таким путем они считают. Экономисты считают по-другому.
Вот, подождите, прежде чем про экономистов, я просто для радиослушателей приведу интересный пример. Мне доводится много беседовать с людьми из разных регионов нашей страны, и после опроса, который был проведен в России, какой доход вы считаете достаточным для того, чтобы комфортно жить? Напомню, ответ на этот вопрос был 80 с небольшим тысяч рублей на семью из трех человек, да, вот так ответили наши
респонденты. Это в каком регионе?
Это был опрос по России, хотя, насколько он был представительным, довольно сложно сказать. Но вот когда я стал беседовать с людьми из глубинки российской, мне объяснили, что 50 тысяч на семью из четырех человек – это замечательная жизнь, да? А когда был разговор с многими из москвичей, они сказали, да вы что, на 150 тысяч втроем прожить совершенно невозможно. Поэтому, понимаете, мне кажется, что такая субъективная оценка – это что-то, мягко говоря, не очень корректное. Может быть, есть какие-то более строгие критерии, уважаемый профессор Воейков?
Строгих критериев нет, потому что само понятие среднего класса очень неопределенное, нет четких границ. Каждый исследователь выбирает свою методику.
И так и совсем ничего общеупотребимого?
Ну, самое общеупотребление – это опрашивать людей, чем занимаются социологи. Но я должен сказать, что вот когда я постсоветский период, и первые годы постсоветского периода не было такой резкой дифференциации по регионам. Скажем, доцент в Москве получал ровно столько же, сколько доцент в Брянске, в Рязани, там, где в Воронеже.
Ну, в Владивостоке, наверное, больше. Там были, кстати, коэффициенты какие-то, или там на севере. Да,
нет, на севере были коэффициенты. Там немножко больше, но это незначительно. А сейчас, вот я встречаюсь с многими вузовскими работниками, если в Москве доцент получает, ну, где-то 25 тысяч.
Хороший получает 50.
В среднем университете. Я не беру... Да. У нас в Москве есть несколько... университет, в который платят много. А если средний, нормальный университет, технический тем более, вот 25, ну, 30 тысяч. А в Брянске, я встречал, в Ильянске доцент, тот же кандидат наук, получает 13-15 тысяч.
Да, многим радиослушателям эти цифры покажутся какой-то фантастикой или странными флюктуациями сознания докторов наук, но это официальные данные. Я могу подтвердить, что базовая заработная плата, если вы работаете на одной ставке, то есть нормально просто по-человечески работать, да, для человека с кандидатской степенью в академической среде или в университете, это действительно не более 20 тысяч рублей по России, и только в крупнейших городах и не в самых плохих вузах вы можете получать 30 тысяч, может быть, несколько более.
И вот я извиняюсь, такой вопрос. Да. Вот доцент, кандидат наук, преподаватель университета, получая там 25, ну, 30 тысяч, это средний класс или нет?
Ну, в данном случае, вот мне кажется, сама категория среднего класса несколько сомнительна, и поскольку я тоже имею некое отношение к экономической теории и социально-экономическому анализу, я хотел бы, наверное, высказать не слишком общепринятое мнение. Мне кажется, категория среднего класса вообще малопродуктивна. Она появилась только как некое образное выражение и появилась именно в тот период, когда высокий уровень социального перераспределения, прогрессивный подоходный налог, который в Европе в середине 20 века, ну, во второй половине 20 века, составлял 50%, и сейчас во многих странах составляет 45-50%. Это налог на самых богатых, да, я напомню. Вот у самых богатых из дохода, не из инвестиций, из дохода забирают половину и используют на общественные нужды. Да? Это первый шаг. Второй шаг – налог на наследство. Третий шаг – налог на роскошь. Как следствие, появляются ресурсы для бесплатного образования, здравоохранения, для того, чтобы человек получал пособие, даже если он оказывается внизу, имел возможность переквалификации с нового устройства на работу. Вот в этих условиях за счет перераспределения появился слой, который действительно жил лучше, чем мы привыкли, когда говорили о наемных рабочих, о пролетариате, о тех, кто находится в нищете, в отличие от тех, кто находится в роскоши. Да? Вот появился значительный слой тех, кто имел высококвалифицированные, был субъектом высококвалифицированного труда, имел отличное или просто хорошее образование, и за счет вот этого перераспределения бесплатного образования получал статус действительно человека относительно обеспеченного. Но с теоретической точки зрения это довольно бессмысленное понятие. Или в нем есть какой-то смысл?
Нет,
для чего оно вообще нужно?
Есть. Это понятие современности. Потому что, вот я говорю, деление на два класса рабочих и, скажем, капиталистов, там, хозяев, работодателей, как сейчас говорят, это все-таки уходит в прошлое. Сейчас, если взять даже американские крупные фирмы, хозяевами формально считаются акционеры. Но в крупной фирме, типа General Motors, там сотни тысяч акционеров. И всем заправляют топ-менеджеры в этой крупной фирме. Они не хозяева, они могут быть даже наемными работниками, получая, у них нет акций, но они получают очень большие зарплаты, бонусы, потому что сами себе устанавливают. Они что хотят, то там и делают. Уже сами американцы возмущаются этим и говорят, где же наш капитализм? Это же не капитализм. Это, вот, и возмущается особенно средний класс. То есть специалисты экономики и специалисты народного хозяйства, которые честно работают, получают достаточно хорошие заработки.
Так, Владимир Михайлович, ну, давайте я с вами немного поспорю. У нас, правда, немного времени осталось до конца эфира. Ну, прежде всего, всегда есть, кроме так называемых миноритарных акционеров, то есть тех, кто имеет там несколько акций, да, и которых сотни тысяч или миллионы, есть мажоритарные акционеры, те, кто реально контролируют корпорацию. Очень часто они находятся в личной унии с топ-менеджерами или даже сами выполняют роль этих топ-менеджеров. Особенно это касается не США, скажем, а стран там среднего уровня развития, того же БРИКС, да. Кроме того, топ-менеджеры обладают огромным количеством акций, как правило. Ну, это не контрольный пакет, но это 5-7, иногда 10% акций. Если это грандиозная корпорация, это огромное состояние и почти контрольный пакет. Почти, да. Так сказать, при условии консолидации. Так что, я думаю, тут капитализм остается, или я не прав?
Капитализм остается, но это уже другой капитализм. Капитализм уже теряет присущие этому капитализму свойства и характеристики вот классического капитализма, потому что вот топ-менеджеры, да, они могут владеть акциями, но им, если они всем по акциям платят очень маленький дивиденд, то им уже неинтересно владеть акцией. Они контролируют какие-то холдинги, которые имеют контрольный пакет акций в этом самом, в этой корпорации. То есть они через вторые, третьи, десятые руки контролируют все. А главное, они контролируют с помощью вот тех технологий или сетей управления, которые делают с сотнями тысяч акционерами, все, что хотят.
Так, значит, мы здесь, пожалуй, согласимся, что в системе прав собственности сегодня распоряжение, контроль за управлением кадрами финансовой политики является едва ли не наиболее важным, а формальное владение акциями, важным, но не настолько. Теперь возвращаемся к среднему классу. А средний класс-то все-таки это в основном наемные работники или кто?
Это наемные работники, это специалисты, которые живут на зарплату. Это прежде всего, ну и те, которые имеют, занимаются бизнесом, там средний бизнес, даже мелкий бизнес, ну, имеют мелкий, доходы, наверное, от бизнеса. Вот. Но дело в том, что в европейском...
А почему мы объединяем? Я никак вот хочу прояснить, извините, как вредный политэконом.
Да.
Спрашиваю вас, как заведующего сектора политэкономии.
Да, да.
Почему мы объединяем ежа и половую щетку? Почему мы объединяем, извините, наемного рабочего, работающего за зарплату, подчиненного хозяину, и мелкого бизнесмена, который вместе со своей семьей содержит там ремонтную мастерскую или лавочку, или сельскохозяйственную ферму? Что между ними общего?
Между ними общего – это примерно доход. Если вот взять сейчас Россию, российские рабочие добывающих отраслей, газовые, там, топливных отраслей, получают примерно 80 тысяч, а то и больше в месяц зарплаты. Рабочие легкой промышленности – 10 тысяч. Уже, это уже не единый рабочий класс, хотя и те рабочие по профессии. Но вот те, которые получают по 80-90 тысяч, они уже где-то получают на уровне очень хорошего профессора московского, и то не каждого.
Да.
Это их как-то объединяет. Он может купить себе и квартиру, этот рабочий, и дом, и машину, он это делает, но это надо работать.
Я, правда,
работать...
не очень понимаю, как можно 80 тысяч купить дом, машину и квартиру. Я,
ну,
думаю,
что-то
что
одно.
Это такой, да, сложный вопрос. Вот видите, мы увлеклись с Михаилом Ларионовичем. Давайте мы сейчас уйдем на перерыв, а буквально через 5 минут продолжим наш диалог. Мы на самом интересном месте остановились, с самого интересного места начнем через несколько минут.
Мифы об экономике.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мифы об экономике». Ее традиционно ведет Александр Бузгалин. Вот я действительно сейчас у микрофона. Напомню, что ваш покорный слуга, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И сегодня у нас в гостях Михаил Ильинович Воейков, доктор экономических наук, профессор. Тут вот два профессора собрались в одной студии. Михаил Ильинович, заведующий сектором политической экономии Института экономики Российской академии наук. И два ученых мужа ведут сегодня дискуссию о предмете, который имеет прямое отношение к жизни едва ли не большинства из нас с вами. Мы говорим о так называемом среднем классе. Пытаемся понять, это миф этот средний класс? И отчасти Бузгалин доказывает, что это миф. А вот Михаил Ильинович Воейков доказывает, что это реальность и очень важная реальность. Причем реальность, которую люди отражают сами и которую пытаются исследовать ученые. Люди сами... В первой части эфира сказал Михаил Ильинович Воейков, говорят, принадлежу я к среднему классу или нет. И по этому критерию социологи считают средний класс. Ну, а ученые говорят, что если у вас примерно одинаковые доходы, и они достаточно приличные, чтобы купить машину, квартиру или там дом, и не думать о том, как купить подешевле продукты питания, то в этом случае вы... Средний класс. Итак, Михаил Ильинович Воейков, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Ильинович, а в России-то что со средним классом сегодняшний? У нас действительно две трети населения, которые в середине покупают машины, квартиры.
Нет, нет, у нас, конечно...
И живут на замечательные...
Нет, у нас такой нормальности нет. Даже в советский период, как я говорил в первой части, средний класс у нас был где-то 50%. И то это самые последние годы советской власти. А после 91-го года, когда развалилась экономика, все валится, средний класс по доходам резко упал, ну, по моим подсчетам, где-то 15-18% было. Но потом...
Это в 1990-е годы, да?
Да, в начале 90-х годов.
То есть 20 лет назад.
Да, да. Ну, к концу 90-х, к началу 2000-го года он немножко восстановился, и, по моим подсчетам, сейчас примерно он составляет 30% от всех занятых или населения страны. Социологи дают разные оценки, от 20 до 40%.
Ну, вот Михаил Ильинович выбрал золотую середину, тем более, что это не данные социологов, а данные расчетов профессора Воейкова, как он считал и что считал, он сейчас расскажет. А сейчас, пожалуйста, напомните, что считают социологи, потому что я как-то мельком про это упомянул. В первой части мы эфира об этом говорили, а сейчас нет.
Социологи делают опросы, как они называют, замеры населения. Вы, по выбору не всех, конечно,
приходят
спрашивают.
Приходят сантиметром и меряют, как принадлежишь ты к среднему классу или нет.
Да, выборочные обследования определенного массива населения, народа. Вот, и спрашивают, относитесь к среднему классу, не относитесь. Но есть контрольные вопросы. Вот, а что у вас есть из имущества, там, квартира, машина? То есть они не просто так верят людям на слово, а там проверяют, насколько, так сказать, действительно так. Ну, вот 40% по последним данным, ну, в 2015 году такая цифра есть в печати, в литературе. Но, на мой взгляд, это немножко завышенная цифра, потому что на самом деле вот эти кризисные годы, и вот этот кризис 2008 года, он мировой кризис был, но в России эти кризисные годы тоже были, и он ударил, в основном пришел, удар пришелся по среднему классу.
Ну вот давайте мы еще вернемся к вопросу о количестве среднего класса, а сейчас немножко поработаем со статистикой, в конце концов, два экономиста собрались. Вот Михаил Ильинович сейчас будет рассказать, как он считал средний класс, а я напомню радиослушателям некоторые цифры про тех, кто не принадлежит к среднему классу. В России медианная заработная плата составляет 23 с небольшим тысячи рублей. Ну, колеблется 23-24. Что это такое? Это значит, что половина людей в России имеют заработную плату меньше, чем 24, давайте будем оптимистами, тысячи рублей, а половина людей имеет больше, чем 24 тысячи рублей. Средняя заработная плата, которую имеют отнюдь не большинство, да, где-то там 35-40%, составляет 30 с чем-то тысяч рублей.
37 тысяч.
37 сейчас, да, ну вот, я пользовался старой цифрой в 35 тысяч рублей. Но это уже не большинство, потому что, как я сказал, медианная заработная плата существенно ниже, да. И на 37 тысяч рублей, даже если ты живешь не в Москве, позволить себе все то, что рассказал Михаил Ильинович, невозможно. В результате у нас какая-то странная ситуация получается. У нас средний класс, тот, который середина, находится где-то наверху. А если их вообще 30%, то это только высшая треть. Ну, или там самую высшую уберем, там где-то 20% наверху, да, и еще 10 там уже высший средний класс и просто олигархи с миллионерами. Так почему он средний, если их всего там 20%, если убрать самую верхушку?
Ну, средний это класс, это не совсем статистический показатель, который от года из года в год может меняться. Потому что если семья жила благополучно и были какие-то доходы, там, он был предприниматель, зарабатывал что-то или хорошим там специалистом был, потом вышел на пенсию, и жена у него вышла на пенсию, но они же не выпадают из среднего класса. Хотя пенсия, конечно, у них может быть не очень высокой, но у них есть какое-то накопленное имущество. Поэтому это нельзя говорить, что вот в этом году это средний класс, а это самое, в следующем году или в прошлом году он будет уже не средний класс. Это не статистически измеряемые
вещи. Хорошо. А как вы все-таки считали, почему 30% получилось?
Ну, я по доходам считал. Я отсекая нижнюю страту самую, и отсекая верхнюю страту. Конечно, верхняя страта у нас сейчас, к сожалению,
статистика... То есть нижняя – это кто? Это те, кто меньше средней заработной платы?
Намного меньше, в два раза меньше.
Ну, у нас среднюю зарплату получает примерно треть населения.
Ну, если вот медианная зарплата, вы говорите, там 20-22 тысячи, так? Да. То в некоторых регионах страны считается достаточно приличной зарплата 10 тысяч. Причем даже под Москвой, в Московской области, в некоторых городах, 10 тысяч считается неплохо. Немного, но...
К сожалению, я могу сказать, совершенно такой странный для сравнения вроде бы непредставительный регион, но важный для нас регион, про Крым. Там тоже очень часто работники в курортных учреждениях или в больницах, или в школах получают 10-15 тысяч рублей. Ну, да? Да. Я просто привел такой неожиданный пример. Так, Михаил Ильич, так все-таки я совершенно запутался благодаря вашим профессорским соображением. Видимо, я недостаточный профессор. Средний класс – это тот, кто имеет определенное качество жизни?
Это средний класс, ну, я могу назвать несколько показателей, которые в литературе обычно. Средний класс – это определенный образ жизни или качество жизни. Определенный, прежде всего, ну, с моей точки зрения, доходы, которые имеет. Так, некоторые относятся к среднему классу, кто имеет высшее образование. Все люди с высшим образованием – средний класс. Хотя это не очень...
В России получится, что у нас тут куча совершенно нищего среднего класса какого-то.
Еще критерий – это накопленное имущество. Если человек накопил... Ну, скажем, у него получилось так, что 3 квартиры. Там.
Ну, как-то так получилось, это скорее, исключение. Вот так получилось, что он от родителей получил квартиру.
Вот от родителей получил квартиру, но сам живет в своей квартире. Так родительскую квартиру он сдает, например. В Москве такое бывает.
Да, бывает. Ну, для класса это хорошо, конечно, формулировка такое бывает, но это я так подзуживаю Михаила Ильича, обычно он меня подзуживает, мы с ним часто спорим и соглашаемся, и дискутируем. Михаил Ильич, давайте все-таки вернемся. В России все-таки кто такой средний класс? Давайте попробуем это зафиксировать. Какой образ жизни, какие доходы, что еще там, какое образование?
Я не хотел бы называть цифру доходов, потому что сейчас начнутся массу претензий, а вот такие-то люди столько-то денег не получают. Ну, когда я считал...
Вы хитренький, Михаил Ильич.
Да. Ну, например, я считал для начала середины 90-х годов это примерно $700 было на человека в семье.
Это было 20 лет назад.
Да, это 20 лет назад. Но сейчас соотношение рубля и доллара без конца меняется, поэтому я бы боялся назвать эту цифру. Ну, соотношение вот этого дохода $700 и той градации доходов, которую мы сейчас имеем, к сожалению, статистика раньше она разбивала все население по 10% группам, сейчас разбивает по так называемым квинтильным, 20%. Поэтому скрадывается 20% самых богатых.
Да, очень грубые характеристики.
Да, грубые. Вот. И надо иметь в виду, что вот почему, что еще значит средний класс в таком, я бы сказал, философском смысле? То, что сейчас одна из самых главных проблем – экономическое неравенство, даже в США.
Давайте мы к этой теме вот буквально через 5 минут вернемся. Угу. Я на нее оставлю 10 минут, поскольку она из ключевых и прямо связана с вопросом, есть ли средний класс или это миф. А сейчас, вот средний класс, вы сказали, есть квартира или дом, есть машина или возможность ее купить, нет проблем с приобретением предметов длительного пользования, не говоря уже об одежде и питании. Вот почему это средний класс, а не две машины, квартира и особняк? Эти машины не просто машина, а Mercedes 600 или как минимум 500. Вот почему? Критерий какой?
Да, я говорил, что...
А почему нельзя, извините, сейчас, Михаил Ильич, вот а почему нельзя к среднему классу отнести человека, который, кстати, имеет возможность купить продукты питания, на распродаже купить себе китайские джинсы, не умирает с голода, имеет 5 квадратных метров на человека, горячую воду и ватер-клозет. Замечательная жизнь, совершенно средний класс. Почему это не средний класс? И почему в России средний класс $1000, а в США $5000? Я не понимаю. По-моему, это искусственно все придумано.
Ну, в России и США не будем сравнивать. Разные страны, разный уровень доходов.
То есть в каждой стране свой средний класс.
Да, да, конечно, потому что искать в России средний класс французский – это бессмысленно.
Ну, кстати, уважаемые радиослушатели, давайте запомним, здесь я с Михаилом Ильичем абсолютно соглашусь, у нас все пытаются средний класс оценить по принципу, живут как средний класс во Франции,
да. Или в Германии.
Достаточно бессмысленный подход, хотя в нем есть обыденный смысл, но о нем мы говорить не будем. Хорошо, забыли про Соединенные Штаты Америки. Почему, если у тебя есть хрущевка, в которой ты живешь с бабушкой, дедушкой и детьми, на зарплату, которых хватает на одежду и питание, это не средний класс? Почему хорошая квартира трехкомнатная и машина – это средний класс, а вот если у тебя Mercedes 600 и особняк в 5 комнат, то ты уже не средний класс?
Ну, я уже тут не статистически или экономически подойду, а так социологически, философски.
Давайте. Значит,
средний класс есть нижний уровень среднего класса, высший уровень среднего и средний-средний. Но средний класс, который имеет или семья, все необходимое, и квартиру, и машину, если нужно, может быть, и дачу имеет, так, и может себе позволить думать о возвышенном. Так, не беспокоиться о своей судьбе, хотя сейчас в России ситуация такая, что все думают о своей судьбе.
Да, и вылететь из этого среднего класса очень легко.
Да, вот, но, а вот то, что ниже среднего класса, ему надо каждый день думать, а как бы заработать, как бы не потерять работу, как бы не остаться без работы, не потерять то, что имеешь. А средний класс, он уже немножко более спокойно живет и, как я говорю, думает о высоком.
Михаил Ильич, мне кажется, что отчасти вы экстраполируете жизнь вот нескольких известных вам профессоров на теоретическое определение среднего класса. Вы извините, я буду к вам сегодня приставать с разными вредными вопросами. Да. Мы недавно в нашей студии говорили с Тощенко Жаном Терентьевичем, членом-корреспондентом РАН, профессором, вот человеком примерно такого же склада и стиля, как вы, с таким же образом жизни. И он нам сказал, что сегодня средний класс исчезает, а появляется прекариат. Люди, которые живут, может быть, и имеют достаточные доходы, но крайне неустойчиво. Сегодня работа есть, завтра нет. Сегодня я, написал замечательную статью в «Желтый журнал» и получил большие деньги. Послезавтра у меня нет ни копейки. Я, влезаю в краткосрочный кредит или иду разгружать вагоны. Послезавтра я что-то там сотворил, кому-то продал, с кем-то договорился, я снова на коне. И вот таких людей до 40 миллионов в России, их можно относить к среднему классу? Или действительно исчезновение среднего класса и появление вот этого прекариата и совершенно изменение качества жизни в стране и не только в нашей стране?
Да, Тощенко, конечно, теоретически прав. Появляется вот новый слой трудящийся, который можно назвать, который не имеет устойчивой постоянной занятости и, как он называет, прекариат. Но насчет 40 миллионов эта цифра требует доказательств. Это не так просто доказать.
Хорошо, я переадресую, Жан Терентьевич, ваши сомнения.
Да, 40 миллионов. Это 40 миллионов, это треть...
почти треть занятых. Да, 25% где-то занятых, да.
Всего населения или...
А, да, всего населения.
Всего населения, да. Чуть ли не половина занятых.
Да, чуть ли не половина занятых.
Это требует доказательств. Вот. Но, да, многие люди среднего класса тоже попадают в эту страту социальную, как вот неустойчивые. Но они, почему для них, если бы он был низший класс, ну, не андеграунд, есть такой еще класс андеграунд, типа наш бичей, он, так сказать, или бомжи, ему уже ничего не надо, он человек совершенно свободный и всем доволен.
Да, я как-то не уверен, что они действительно всем довольны. Ну, хорошо. Я еще раз перебью Михаила Ларионовича, потому что у нас осталось минут 10 до окончания эфира. Есть очень большая важная тема, которую я анонсировал и которую поставил, вопрос, который поставил фактически профессор Воейков. Тема социального неравенства и динамики среднего класса. Вот я сейчас попробую произнести монолог, а вы подумайте, согласитесь вы с ним или нет. Монолог следующий. Первое. Классическая структура капитализма – это структура, где есть разные отряды наемных рабочих, но это прежде всего класс наемных рабочих, у них есть много общего. Они в процессе труда подчинены капиталу. Они делают то, что скажет хозяин, так, как скажет хозяин, столько, сколько скажет хозяин. Они отчуждены от этого труда, выражаясь научным языком. Второе. Они в целом находятся в положении класса, существенно отличного от класса хозяев, от класса буржуазии и тех, кто работает вместе с ними. Высший менеджмент и элитная интеллигенция. Ну, может быть, кто-то еще. Третье. Изменение ситуации, которое произошло действительно в середине 20 века, особенно в 60-е и 70-е годы, это изменение, которое привело к перераспределению части прибыли и рентных доходов, получаемых буржуазией, соответственно, рантье, в пользу наемных рабочих, в пользу наемных рабочих очень разных, рядовой интеллигенции, квалифицированных рабочих в промышленности, служащих в каких-то отраслях. Плюс к этому, благодаря вот этому перераспределению, возник большой общественный сектор. Общественное образование, общественное здравоохранение, государственные служащие. И благодаря этому возникла иллюзия среднего класса. Ну, или такая прослойка, которую по некоторым параметрам, там, по качеству жизни, вот как вы говорили, там, машина, квартира, трам-пам-пам, можно отнести к примерно одинаковым людям, да? Как только мы перестаем перераспределять, как только мы отменяем прогрессивный подоходный налог, налог на наследство, налог на роскошь, как только мы перестаем финансировать и развивать приоритетно бесплатное образование, здравоохранение и так далее, обеспечивать социальные пособия, переквалификацию за счет общества, как только мы перестаем заниматься социализацией капитализма, у нас все разбегается снова. Средний класс исчезает, появляются собственники капитала, появляются топ-менеджеры в качестве части этого капитала, появляется обслуживающих псевдоэлитная, псевдоинтеллигенция. На одном полюсе, на другом полюсе начинают формироваться нормальные наемные рабочие, да, с разницей в зарплате в 2-3 раза, может быть, в России все перекошено. Но и слой бомжей, действительно, люмпинов, о которых, собственно, писал еще Маркс. Вот мне кажется, сейчас мы идем по пути исчезновения среднего класса, поскольку усиливается социальное неравенство. Вот такой страшный, обличающий монолог Бузгалина. Реакция профессора Воейкова.
Да, это не только Бузгалин считает, это считает также и лауреаты Нобелевской премии, известные американские экономисты Поль Кругман, Джозеф Стиглиц, они об этом пишут, что...
Ну, Михаил Иванович, вы справедливо упрекаете меня в плагиате, я действительно в данном случае иду по стопам очень многих известных ученых и в нашей стране, и за рубежом.
Да, тот же Стиглиц пишет, что вот средний класс в США уничтожается благодаря тому, что 1% самых богатых, кстати говоря, в США считает, сколько по процентам, у нас считает 20% самых богатых, сколько, а наша статистика не считает 1%.
Было бы очень полезно, я думаю.
Конечно, для в научных целях очень полезно.
Я думаю, в политических целях было бы очень полезно, потому что я думаю, что из этих 20% высших, чуть не половина сосредоточена в руках 1%.
Это тот случай, где нам надо перенимать американский опыт, а мы перенимаем какой-то плохой американский опыт там.
Ну, тут я с вами соглашусь. Так мы отвлеклись. Так что со средним классом-то исчезает или нет?
Вот, благодаря тому, что, скажем, 1% забирает 55% всего национального дохода, берет себе этот 1%
США. Повторите еще раз.
1% населения США аккумулирует у себя 55%, это данные Джозефа Стиглица, народного дохода США.
Почти фантастическая цифра.
У нас, к сожалению, такой нет, но 20% самых богатых у нас, им достается 50% доходов страны.
То есть у нас получается все гораздо лучше, чем в США?
Не лучше, просто считаем хуже. 20% населения.
Нет, и у них 1%.
Нет, да. А вот есть еще такой коэффициент... не Стиглица, Джини, коэффициент Джини, который определяет степень неравенства.
Да.
Вот у нас примерно такой же, как и в США, 0,42. У них 0,42, у нас, ну, по годам он немножко колеблется.
А вот. Единица – это абсолютное неравенство, да, если
Единица – это абсолютное неравенство, которое все деньги получает один человек в стране.
Ну, да.
Ноль – это все равны.
Да, все получают.
А вот в европейских странах Северной Европы этот коэффициент Джини примерно 0,3.
Ну, и, кстати, там он, на самом деле, по-моему, даже поменьше в Северной Европе, там 0,26.
Ну, 0,23 есть, да.
0,23 есть, да. Значит, скорее 0,25. Значит, да. И разница серьезная, почти в два раза между США,
да,
Северной Европой.
В Советском Союзе в последние годы он был примерно 0,2, коэффициент Джини.
То есть близко к Скандинавии.
Да.
А, это к вопросу о том, что в СССР абсолютной уравниловки никакой не было,
не было,
конечно. И, конечно, разница между уборщицей и профессором была очень
Хотя, если вспоминать советский период, то вот во времена Сталина индустриализация, разница была большая была. А вот Горбачевский уже период, там стали увеличивать зарплату рабочих, и зарплата инженеров не росла. И были многие случаи, молодой человек кончал инженерный вуз, а шел работать рабочим, потому что он больше получал. Разница между инженером ИТР и рабочим была очень незначительной.
Да, если она вообще была.
Да, что, это правда, что тоже неверно было.
Хорошо, ну, а сейчас давайте мы в завершающие 5 минут попробуем подвести некоторые итоги. Итак, с моей точки зрения, средний класс – это некоторое, может быть, и полезное в определенном отношении, видите, сколько оговорок. Категория, которая показывает на тех людей, которые живут хорошо, я бы сказал. Не шикарно, но нормально, качественно. Так что, в принципе, если у них есть гарантированный доход, гарантированная база в виде там, квартиры или дачи, или квартиры и дачи, и нормальная возможность заниматься интересной работой, то это, в принципе, то, что нужно людям. Вот я бы, пожалуй, так использовал категорию среднего класса.
Да, это правильное определение. Я бы еще добавил то, что средний класс, вот этот как нормальный люди, нормально работающие, нормально получающие доходы, они думают еще не только о себе, но и о всей стране.
Да, и они вот могут спокойно заниматься творческой деятельностью или общественной деятельностью.
Да, они более политически активны, более гражданственны, и они, в общем-то, в конце концов будут определять политику страны. И это
они
самое...
должны бы были... Да. Быть теми, кто определяет политику страны. Ну, вот это благородная формулировка. Я добавлю еще один очень спорный тезис. Мне кажется, что идеальной базой экономической для среднего класса должен быть не как малый бизнес, о чем обычно говорят, и не участие в работе корпорации на уровне там, среднего управленческого звена, а скорее работа в общественном секторе, где вы имеете долгосрочный гарантированный найм, скажем. Вы устраиваетесь... работать учителем, врачом или тем же доцентом, или кем-то еще, и вы имеете гарантию в этом общественном секторе, если вы не напортачите каких страшных вещей, что вас практически никто не уволит, да? У вас гарантированная спокойная работа. У вас нет высокой дифференциации работы в зависимости от суеты и конъюнктуры рынка. Вы не слишком зависите от внешних колебаний. Но, во всяком случае, если это социальная модель, скандинавская модель капитализма, да, там, или австрийская модель капитализма. В России, к сожалению, все не так. Давайте мы напомним в последние минуты радиослушателям, что же все-таки происходит в России, сколько среднего класса, сколько нищих, сколько богатых. Михаил Владимирович, я думаю, это да. полезно этим завершить нашу передачу.
Вот средний класс, конечно, можно делить из разных составных частей. Это и предприниматели, кто бизнесом занимается. По моим подсчетам, их не так уж много, примерно 25-28%.
От чего? От среднего класса?
От всего массива среднего класса. Основная часть – это специалисты экономики или народного хозяйства, как говорили, военнослужащие, офицерский состав. Состав армии, полиции, госслужащие, врачи, учителя. Так что вот это те люди, которые работают на все общество. Это основной массив среднего класса.
Ну, единственное, что я добавлю от себя, завершая передачу, что, к сожалению, этот массив очень невелик, и чем меньше мы уделяем внимание социальным задачам, чем в меньшей степени мы решаем вопросы перераспределения паразитических доходов, я не боюсь этих слов, в пользу общественного развития, общественного сектора, тем хуже у нас с этим самым средним классом, и тем больше у нас нормального пролетариата и нормальной буржуазии, России в старом смысле слова, и тем более актуальным вновь оказывается капитал Маркса с его законом капиталистического накопления, где на одном полюсе растет богатство, на другом нищета. Размывание среднего класса, то, о чем говорил Воейков, да и ваш покорный слуга, опираясь на нобелевских лауреатов, и не только, это реальность, социальная поляризация растущая, это реальность, в том числе и для России. Ну и еще один бич России, это то, что у нас люди с высшим образованием, те, кто могли бы быть основой общества и жить по-человечески, очень часто оказываются в положении низшей части населения, это даже не низший средний класс, это просто бедная жизнь, на зарплату в 10, 15, 20 тысяч рублей, преподаватель, работник медицины, библиотекарь, те, кто создают культуру страны и поддерживают ее творческий потенциал, эти люди нормально работать не могут, а значит, мы теряем возможности развития, теряем человеческие качества, теряем то, что нужно нам всем. До встречи через неделю. С вами в эфире был Михаил Ларионович Воейков. Спасибо вам большое, Михаил Ларионович, за участие в передаче.
Спасибо вам.
И Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета.